Арсенал. Горка с греческими и римскими монетами. Я мог бы перечислять до утра, ведь хозяин целиком посвятил себя собиранию коллекций. Одной только мебели в стиле Буль и Ризнер хватило бы, чтобы обставить полдюжины замков поменьше. Подозреваю, что с этим собранием в новое время могла сравниться лишь коллекция Хертфорда. Кстати, когда ее делили между наследниками, де Дюкан приобрел немало превосходных вещиц из той части, что отошла к Секвилю. Фирма Зелигмана предоставила ему право преимущественного отбора. Он занимался этим исключительно из любви к искусству. Оно тогда еще не успело стать средством наживы. В один из приездов он повел меня в потайную галерею. Там хранился набор автоматов. Кукол, многие из которых достигали человеческого роста. Будто сошли или скатились со страниц повестей Гофмана. Дирижер невидимого оркестра. Два гвардейца на дуэли. Примадонна, что металлическим голосом исполняла арию из «Служанки госпожи». Девушка, которая приседала в реверансе перед учтивым кавалером, а потом танцевала с ним выморочный, призрачный минуэт. Но главным экспонатом была Мирабель, «La maîtresse machine»,
«Механическая наложница».
Нагая женщина, крашеная, с кожей из шелка. Когда ее заводили, она валилась на ветхую кровать, поднимала ноги и вместе с руками разводила их в стороны. Как только владелец ложился сверху, руки смыкались и придерживали его. Но де Дюкан ценил ее прежде всего за устройство, которое предохраняло хозяина от рогов. Если не повернуть рычажок на затылке, руки в какой-то момент сжимаются, как тиски. А потом мощная пружина выталкивает в пах прелюбодея стилет. Эту мерзкую игрушку смастерили в Италии в начале 19 века для турецкого султана. Продемонстрировав ее верность, де Дюкан повернулся ко мне и сказал: «C'est ce qu'on a le plus vraisemblable». Это ее свойство взято прямо из жизни.
Я искоса взглянул на Лилию. Она рассматривала свои ладони.
«Мадам Мирабель он держал в заперти, но в его приватной часовне хранился, на мой вкус, еще более непристойный предмет». Он лежал в роскошном ковчеге эпохи раннего средневековья и больше всего походил на увядший морской огурец. Де Дюкан без всяких претензий на юмор называл его «святым членом». Он, конечно, понимал, что простой хрящ столько храниться не может. В Европе святых членов существует по меньшей мере еще 16. Как правило, мумифицированных. Их чудесное происхождение опровергнуто. Но в глазах де Дюкана это был всего лишь очередной экспонат, а то, что он оскорблял религиозное, да и просто нравственное чувство, не имело никакого значения. Это касается всех коллекционеров. Их мораль стремится к нулю. Вещь, в конце концов, овладевает своим владельцем. Мы не обсуждали вопросы религии и политики. Он ходил к мессе. Но, мне кажется, потому лишь, что наблюдение за этим обрядом оттачивает чувство прекрасного. В некотором смысле он был весьма наивен. Возможно, потому что с детства купался в роскоши. Самопожертвование, если оно не входило составной частью в ту или иную эстетическую систему, было ему чуждо. Раз мы наблюдали, как крестьяне убирают брюкву. Живой Милле. Он заметил лишь, как хорошо, что они — это они, а мы — это мы. Самые болезненные противоречия общества, что заставили бы задуматься и невежественнейшего нувориша, его не трогали. Они интересовали его лишь в качестве виньеток, любопытных диссонансов, ярких в силу своей жизненности примеров упоительной полярности бытия. Альтруизм, который он называл «le diable en puritain»,
здесь черт в тихом омуте,
безмерно его раздражал. Так, я с 18 лет избегаю употреблять в пищу пернатых. Скорее отведаю человечины, чем мясо дикой овсянки или утки. Это выводило де Дюкана из себя, будто фальшивая нота в партитуре. Он никак не мог поверить, что композитор поставил именно этот знак. А тут я, во плоти и крови, смею отказываться от его «pot d'aluet»
— паштета из жаворонков
и вальшнапов с трюфелями. Но он занимался не только мертвой материей. На крыше замка была оборудована обсерватория. В одной из комнат — хорошо оснащенный кабинет натуралиста. Отправляясь в парк, он захватывал небольшой этюи,
футляр,
с пробирками для ловли пауков. Лишь через год я понял, что то была не просто причуда, что он один из самых знающих арахнологов-самоучек. В его честь даже назван целый вид пауков — Теридион дюкансии. Он рад был узнать, что я кое-что смыслю в орнитологии, и убедил меня специализироваться в области, которую шутливо называл орнитосемантикой — наукой о значении птичьих криков. Это был самый необычный человек из всех, кого я знал. И самый обходительный. И самый замкнутый. И, несомненно, напрочь лишенный чувства долга перед обществом. Мне было 25, как и вам, Николас. И потому вы лучше, чем кто-либо, поймете, почему я не мог его осуждать. По-моему, 25 — наиболее трудный и больной возраст. И для тебя, и для окружающих. Ты способен соображать, с тобой обращаются как со взрослым. Но бывают встречи, которые сталкивают тебя в отрочество, ибо тебе не хватает опыта, чтобы постичь и усвоить их значение.